Глава 31. Администратор Юпа Хауса был похож на отражение в кривом зеркале, которое делает людей тоньше. На узких плечах восседала вытянутая голова, шея была словно у хищной птицы. Жидкие волосенки свисали вниз, глаза косили, картину довершали реденькие усы. Он был одет в черный костюм и источал показную любезность, так что невольно напомнил Харри похоронного агента. Тот заверил Харри Инхо, что никакой лав здесь не останавливался. Выслушав описание его внешности, он заулыбался еще шире и покачал головой. Над стойкой администратора висела табличка с незатейливыми правилами отеля. Никакого оружия, никаких дурно пахнущих объектов, никакого курения в постели.
«Подождите минутку», — сказал Харри и отвел Нхо к выходу. «Ну как?» «Сложно будет», — ответил Нхо. «Он вьетнамец». «Ну и что? Разве ты не слышал, что говорил Нгоен Кау Ки о своих соотечественниках во время войны во Вьетнаме? А говорил он вот что. Все вьетнамцы лгут от рождения. У них это просто в генах заложено. И они из поколения в поколение утверждают, что правда не приносит ничего, кроме несчастий. Ты считаешь, он лжет?» «Не знаю. Он прикидывается».
Харри вернулся к стойке и попросил универсальный ключ. Администратор неуверенно улыбнулся.
Харри чуть повысил голос, четко выговаривая «Мастер Кей», и улыбнулся одними губами. «Мы хотим проверить отель номер за номером, понимаете? Если мы найдем что-то против установленных правил, нам придется закрыть ваше заведение для дальнейшего расследования. Но такие проблемы вряд ли возникнут».
Администратор снова покачал головой и внезапно перестал понимать английский язык.
«Я говорю, что вряд ли у вас возникнут проблемы, ведь здесь над стойкой висят правила поведения в отеле, где запрещается курить в постели».
С этими словами Харри сдернул табличку и бросил ее на стойку. Вьетнамец долго разглядывал правила. На птичьей шее слабо перекатывался кадык. «В 304-м номере живет некто Джонс», — произнес наконец он. «Может, это тот, кого вы ищете?»
Харри с торжествующей улыбкой повернулся к Нхо, но тот только пожал плечами. «Господин Джонс сейчас у себя?»
«Он не выходил из номера с того момента, как поселился в нашем отеле». Администратор пошел за ними. Они постучались, но никто не ответил. Нхо сделал администратору знак, чтобы тот открыл дверь, а сам вытащил из кобуры на бедре черную 35-миллиметровую беретту и снял ее с предохранителя. Голова администратора стала подергиваться, словно у курицы. Он повернул ключ в замке и осторожно отступил на два шага назад. Харри тихонько приоткрыл дверь. Шторы на окнах были задернуты, внутри царила темнота. Он протянул руку и включил свет. На кровати лежал Джим Лав, неподвижный, с закрытыми глазами, в наушниках. На потолке жужжал вентилятор, заставляя шторы слегка колыхаться. На низеньком столике у кровати стоял кальян.
«Джим Лав!»
— крикнул Харри, но Джим Лав не реагировал. «Либо он спит, либо не слышит из-за громкой музыки в наушниках», — подумал Харри и оглядел комнату, чтобы убедиться, что Джим один. И тут он увидел муху, вылетевшую из правой ноздри Джима, и понял, что постоялец не дышит. Харри подошел к постели и положил руку ему на лоб и ощутил мраморный холод. Харри сидел на неудобном стуле в номере, ждал, и мурлыкал себе под нос, сам не зная что. Прибыл врач. Он констатировал, что Лав мертв уже более 12 часов, о чем Харри мог бы сообщить ему и сам. И когда он спросил у врача, как долго ждать результатов вскрытия, тот пожал плечами, и Харри догадался, что ответ будет тот же самый — более 12 часов. Вечером все, кроме Рангсана, собрались в кабинете Лис. Прекрасное настроение начальницы уже испарилось.
«Ну, выкладывайте», — грозно начала она.
«Группа, работавшая на месте преступления, нашла массу улик», — сказал Нхо. «Задержали троих и обнаружили кучу отпечатков, волос и волокон. Они считают, что в Юпа-хаусе, наверное, с полгода не убирались». Сундхорн и Харри засмеялись, но Лис только мрачно взглянула на них.
«Значит, никаких следов, которые можно было бы связать с убийством?»
«Мы еще не знаем, было ли это убийством», — возразил Харри.
«Ну, конечно», — взвизгнула Лис. «Подозреваемый в соучастии в убийстве случайно умирает от передоза за несколько часов до того, как мы его обнаруживаем. Ага».
«Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — сказал Харри.
«Что-что?»
«Я сказал, что ты права».
Нхо заметил, что среди курильщиков опиума смертельный передоз — редкость. Как правило, они просто теряют сознание. Тут открылась дверь и вошел Рангсан.
«Есть новости», — бросил он и сел, развернув газету. «Они установили причину смерти». «Я думал, результаты вскрытия станут известны не ранее завтрашнего дня», — сказал Нхо. «И без них ясно. Парень из технического отдела нашел на опиуме тонкий слой синильной кислоты. Мужик умер, должно быть, от глубокой затяжки».
Вокруг стола воцарилось молчание.
«Поговорите с Майсаном», — оживилась Лис. «Мы должны определить, где Лав взял этот опиум».
«Не хотелось бы радоваться прежде времени», — предупредил Рангсан. «Майсан говорил с постоянным наркодилером Лава, и тот давно его не видел». «Отлично», — заявил Харри. «Теперь, во всяком случае, очевидно, что кто-то очень хотел подставить Брэкки и сделать его убийцей».
«Нам это ничего не дает», — возразила Лис.
«Я бы не был столь категоричен», — ответил Харри. «Возможно, Брэкки вовсе не случайно был выбран козлом отпущения. Что, если убийца имел мотив и сознательно хотел свалить вину на него и таким образом поквитаться с ним?»
«Как это?»
«Если мы отпустим Брэкки, то можем дать толчок дальнейшему развитию событий. И тогда сумеем выманить убийцу из тени».
«Прости», — сказала Лис, — «но мы не можем отпустить Брэкки».
«Что?» — Харри не верил своим ушам.
«Это приказ начальника полиции».
«Но...»
«Это приказ».
«Кроме того, у нас есть новая косвенная улика, подтверждающая норвежский след», — сообщил Рангсан. «Ребята из технического отправили в Норвегию результаты экспертизы жира, обнаруженного на орудии убийства. Норвежские коллеги подтвердили, что это оленний жир, которого нет в Таиланде. Тогда наши эксперты предложили арестовать Санта-Клауса».
Сундхорн и Нхо захихикали.
«А потом из Осло пришло сообщение о том, что оленей жир обычно используется самами в Норвегии, как смазка для ножей».
«Значит, тайландский нож и норвежский жир», — подытожила Лис. «Становится все интереснее».
И она спешно начала собираться.
«Желаю всем спокойной ночи и надеюсь увидеть вас завтра отдохнувшими».
Харри догнал ее у лифта и попросил объяснений.
«Послушай, Харри, это Таиланд, и здесь другие правила. Наш шеф полиции заявил вашей в Осло, что нашел убийцу. Он считает, что это Брэкки, и когда я проинформировала его о последних данных расследования, он очень рассердился и заявил, что Брэкки останется в камере предварительного заключения до тех пор, пока не предъявит железное алиби».
«Но...»
«Надо сохранить лицо, Харри, сохранить лицо, не забывая о том, что Тайц никогда не может ошибиться».
«А если все знают, кто совершил ошибку?»
«Тогда все постараются сделать так, чтобы это не выглядело ошибкой».
Лис вошла в лифт, и двери закрылись, прежде чем Харри успел возразить. А он, наконец, вспомнил, что за песню мурлычет себе под нос. «All along the watchtower». Как там начинается? «Должен же быть хоть какой-то выход», — Шут сказал вору. «Это уж точно». На пороге квартиры лежало письмо, на конверте стояло имя Руны. Харри расстегнул рубашку, пот словно маслом покрывал его грудь и живот. Он попытался вспомнить самого себя в 17 лет. Был ли он влюблен? Наверняка. Он сунул письмо в ящик ночного столика, не распечатывая, поскольку намеревался вернуть его отправителю, и улегся в постель под убаюкивающий гул кондиционера и полумиллиона машин за окном. Он подумал о Бергитте, шведке, которую встретил в Австралии. Она сказала, что любит его. Что говорил ему Эоне, что Харри боится привязываться к другим людям? Последнее, о чем он подумал, что всякие роды заканчиваются похмельем и наоборот.